Голодный блеск. Сергей Матвеевич Мошкин пообедал сегодня очень хорошо. Сравнительно, конечно. Как ему, сельскому учителю, лишившемуся места и уже с год околачивающемуся по чужим лестницам в поисках работы, и не к лицу было бы. А все-таки голодный блеск сохранялся в его глазах, грустных и черных, и придавал его худощавому, смуглому лицу выражение какой-то неожиданной значительности. Мошкин истратил на обед последнюю трехрублевку, и теперь в его карманах бренчало только несколько медиков, да в кошельке лежал истертый пятиалтынный. Пировал он на радостях, хотя и знал, что глупо радоваться и рано, и нечему. Но так наискался работы и так прожился, что и призрак надежды радовал. На днях Мошкин поместил в «Новом времени» объявление. Он рекламировал себя как педагога, владеющего пером, на том основании, что корреспондировал в местную приволжскую газету. За это он и слетел с места. Доискались, кто писал злые корреспонденции в левую газету. Земский начальник обратил внимание инспектора народных училищ, а инспектор, конечно, не потерпел. «Нам таких не надо», — сказал ему инспектор при личном объяснении. Мошкин спросил, «А каких же вам надо?» Но инспектор не отвечал на неуместный вопрос, сухо сказал, «Прощайте, до свидания. Надеюсь увидеться на том свете». Дальше в своем объявлении Мошкин заявляет, что хочет быть секретарем, постоянным сотрудником газеты, репетитором, воспитателем, сопровождать на Кавказ или в Крым, быть полезным в доме и т.п. Уверял, что не имеет претензий и что не стесняется расстоянием. Ждал. Пришла одна открытка. Странно, что с ней у него вдруг связались какие-то надежды. Это было утром. Мошкин пил чай. Вошла сама хозяйка. Сверкнула черными змеиными глазками и сказала язвительно: «Корреспонденция Сергею Матвеевичу, господину Мошкину». И пока он читал, глядела своими черными над желтым треугольником лба волосы и шипела: «Чем письма получать? Платил бы деньги за стол, за комнату. Письмом сыт не будешь. А ты в люди походи, поищи. Не боронься на испанский фасон». Читал. «Будьте любезны пожаловать для переговоров от 6 до 7 вечера, 6-я рота, дом 78, КВ-57». Без подписи. Злобно глянул Мошкин на хозяйку. Она стояла у двери, прямая, широкая, с опущенными руками, спокойная, как кукла, и холодно злая, и прямо на него смотрела неподвижными, наводящими жуть глазами. Мошкин крикнул: «Паста!» Стукнул кулаком по столу, встал, заходил по комнате взад-вперед и все твердил: «Паста!» Хозяйка тихо и злобно спрашивала: «Платить-то будешь, корреспондент Казанский, Астраханский, а? Сознательная твоя харя!» Мошкин остановился перед ней, протянул к ней пустую ладонь и сказал: «Все, что имею!» Умолчала последней трехрублевки. Хозяйка шипела: «Я тебе не гусарская офицерша, мне деньги надобны. Дрова 7 целковых, откуда я возьму? Сам себя не прокормишь, заведи платящую воздакторшу. Ты молодой человек со способностями, и наружность у тебя достаточно восхитительная. Какая ни есть дур найдется, а мне разве возможно? Куда ни вертыхнись, деньги вынь да положь. Дунь, руб, плюнь, руб, поколей 1,5". Мошкин приостановился, сказал: «Не беспокойтесь, Прасковья Петровна, сегодня вечером получаю место и рассчитаюсь». И опять принялся ходить, шлепая туфлями. Еще долго хозяйка шипела, торча у двери. Наконец ушла, крикнув: «У меня стальная грудь! Другая бы иная на моем месте давно бы глаза под лоб закатила, сказала бы: живите без меня, колачивайтесь, как знаете, а я вам не крепостная!» Ушла, и в его памяти осталась ее странная фигура, прямая, с опущенными руками, с желтым широким треугольником лба под черными, гладко промасленными волосами, с усеченным узким треугольником затасканной желтой юбки, с крохотным треугольником красного нюхающего носа. 3 треугольника. Весь день Мошкин был голоден, весел и зол. Ходил без цели по улицам, засматривался на девушек, и все они казались ему милыми, веселыми и доступными. Доступными для богатых. Останавливался перед окнами магазинов, где выставлены дорогие вещи. Все острее становился голодный блеск в глазах. Купил газету, прочел ее на скамейке в сквере, где смеялись и бегали дети, где модничали няньки, где пахло пылью и чахлыми деревьями, и запах улицы и сада неприятно смешивался и напоминал запах гуттаперчи. В газете поразил Мошкина рассказ об исступленном, голодающем безумце, который в музее изрезал картину знаменитого художника. «Вот это я понимаю!» Мошкин зашагал по аллее, повторял: «Вот это я понимаю!» И потом, ходя по улицам, смотря на великолепные громады богатых домов, на выставленную роскошь магазинов, на элегантные наряды прогуливающихся господ и дам, на быстро проносящиеся экипажи, на всю эту красоту и утешительность жизни, доступные для всякого, у кого есть деньги, и недоступные для него. Рассматривая, наблюдая, завидуя, испытывал все более определяющееся чувство разрушительной ненависти. И повторялись в уме все те же слова: «Вот это я понимаю!» Подошел к толстому, ленивому и важному швейцару, крикнул: «Вот это я понимаю!» Швейцар молча и презрительно покосился на него. Мошкин радостно захихикал, сказал: «Молодцы, анархисты!» «Проваливай!» — сердито крикнул швейцар. «Не проедайся!» Мошкин отошел. Вдруг стало страшно. Городовой стоял близко. Так резко выделялись его белые перчатки. Досадливо думал Мошкин. «Вот бы вам бомбу сюда!» Швейцар сердито сплюнул вслед ему и отвернулся. Мошкин долго ходил. В 6 часу зашел в ресторан среднего разбора, сел к столу близ окна, выпил водки, закусил анчоусами, взял обед в 75 копеек, пил шабли во льду. После обеда выпил ликеру, слегка охмелел. Под звуки органа кружилась голова. Сдачи не взял. Ушел, слегка пошатываясь и почтительно провожаемый швейцаром. И швейцару сунул в руку 2-гривенный. Посмотрел на свои никелированные часы. Был 7-й в начале. Пора. Как бы не опоздать. Не наняли бы другого. Стремительно пошагал в измайловский полк. Очень мешали разрытые мостовые, оголтелые, вечно сонные извозчики на переходах через улицу, прохожие, в особенности мужики и дамы. Встречные или сторонились вовсе, или сторонились чаще влево, чем вправо. А те, кого приходилось обгонять, зачем-то шатались по тротуару, и не угадать было сразу, в какую сторону обгонять их. Нищие. Они к нему приставали. И самый механизм хождения. Так трудно одолевать пространство и время, когда торопишься. Земля точно присасывает к себе каждый шаг, покупаешь усилием и усталостью. До боли в ломоты и икрах. От этого возрастала злоба и усиливался голодный блеск в глазах. Мошкин думал: тарарахнуть бы все это к черту, ко всем чертям. Наконец добрался. Вот рота, а вот и дом номер 78. Дом 4-этажный, обшарпанный. 2 подъезда. Мрачные с виду посередине, разинутая пасть ворот. Посмотрел таблички над подъездами. 1-е номера. А номера 57... Нет, никого не видно. У ворот белая пуговка. Под нею на медяшке, заросшая грязью, надпись «К дворнику». Нажал пуговку и вошел в пасть поискать табличку жильцов. Но прежде чем достиг таблицы, уже навстречу ему шел дворник.
очень внушительного вида и с черной бородой. «А где квартира 57?» Мошкин спрашивал с небрежной манерой, заимствованной от того земского начальника, из-за которого слетел с места. Знал уже по опыту, что с дворниками надо говорить так-то, и нельзя говорить вот так-то. Скитания по чужим подворотням и лестницам тоже придают человеку известный лоск. Дворник спросил несколько подозрительно: «А вам кого?» С простодушной небрежностью, растягивая слова, Мошкин отвечал: «А я и сам не знаю. Я по объявлению. Получил письмо, кто пишет, не написано. Только адрес написали. Кто ж там живет в номере 57?» «Госпожа Энгельгардова», — сказал дворник. «Энгельгард?» — переспросил Мошкин. Дворник повторил: «Энгельгардова». Мошкин усмехнулся. «Русификация?» «Елена Петровна», — отвечал дворник. «Чертова перечница?» — почему-то спросил Мошкин. Дворник ухмыльнулся. «Нет, молодая барышня. По парадному, пожалуйте, из ворот направо. Да там над дверями табличка, только первые номера», — сказал Мошкин. Дворник говорил: «Нет, там и 57, в самом низу». Мошкин спрашивал: «А чем она занимается? Есть у них какое-нибудь заведение? Школа или редакция?» Нет, оказалось, у госпожи Энгельгардовой не было ни школы, ни редакции. «Живут своим капиталом», — пояснил дворник. «В квартире госпожи Энгельгардовой горничная очень деревенского вида провела его в гостиную направо от темной передней и просила подождать. Ждал. Скучал и томился. Рассматривал вещи. Было нагорожено много мебели. Кресла, столы, стулья, ширмы, экраны, этажерки, столбики. На них бюсты, лампы, безделушки. На стенах зеркала, картины, литографии, часы. На окнах занавески, цветы. От всего этого было тесно, душно, темно. Мошкин шагал в тесноте по коврам. Со злобой смотрел на картины, на статуи. Тарарахнуть бы все это к черту, ко всем чертям, думал Мошкин. Но когда хозяйка вдруг вошла, он спрятал свой голодный блеск, опустил глаза. Она была молодая, румяная, высокая и, кажется, красивая. Шагала быстро и решительно, как хозяйка в деревне, и при этом неловко помахивала сильными, красивыми, белыми, голыми выше локтя руками. Подошла, подала руку полувысоко. Хочешь — пожми, хочешь — поцелуй. Поцеловал. Нарочно, со злости и для шутки. Быстро, громко чмокнул и зубом царапнул. Аж дрогнула. Но ничего не сказала. Пошагала к дивану. Залезла за стол, засела на диван, а ему показала на кресло. Сел. Спросила. «Это ваше объявление было вчера?» Буркнул. «Мое». Подумал и сказал повежливее. «Мое-с». И стало досадно. И опять подумал. «Тарарахнуть бы!» Говорила, спрашивала, что он может, где он учился, где работал. Так осторожненько подходила, точно боялась раньше времени проговориться и надавать больше. Оказалось, что хочет издавать журнал. Какой? Еще не решила. Какой-нибудь. Маленький. Ведет переговоры о покупке одного издания. О направлении журнала умолчала. Он ей может понадобиться для конторы. Но так как в объявлении сказано «педагог», то она думала, что он учил в гимназии. Впрочем, если он может вести конторские книги, принимать подписку, вести переписку по делам конторы и редакции, получать деньги с почты, заделывать номера в бандероли, сдавать их на почту, держать корректуру, еще что-то и еще что-то. Барышня говорила с полчаса, довольно бестолково перечисляла разные обязанности. «Для этих дел надо несколько человек», — сурово сказал Мошкин. Барышня досадливо покраснела. По ее лицу пробежали жадные гримаски. Она сказала, «Журнал маленький, специальный. Для такого маленького предприятия, если взять несколько, то им нечего будет делать». Усмехнулся. Согласился. Пожалуй, что и так. У вас не соскучишься. Спросил. А сколько времени я у вас буду занят ежедневно?
Ну, часов с 9 утра. Это не поздно. Часов до 7 вечера. Это не рано. Иногда, если спешная работа, можно и попозже посидеть. Или... прийти в праздник, ведь вы свободны.
Сколько же вы думаете платить?
18 рублей в месяц вам будет достаточно?
Подумал, засмеялся. Мало-с.
Больше 22 не могу.
«Хорошо-с!» И с внезапным порывом злости встал, сунул руку в карман, вытащил оттуда ключ от своей квартиры и тихо, но решительно сказал: «Руки вверх!»
«Ах!» — произнесла барышня, немедленно же подняла руки. Она сидела на диване, очень бледная, дрожала. Она была большая и сильная, а он маленький и тощий. Рукава ее одежды отвисли к плечам, и две протянутые вверх белые голые руки казались толстыми, как ноги акробатки, упражняющиеся дома.
И видно было, что у нее хватит сил долго держать руки вверх. И сквозь испуг на ее лице пробивалось выражение значительности переживаемого. Наслаждаясь ее смущением, Мошкин произнес медленно и внушительно: «Только двинься! Только пикни!» Подошел к картине. «Сколько стоит?»
220. Без рамы!» Дрожащим голосом произнесла барышня.
Порылся в кармане, достал перочинный нож, разрезал картину сверху вниз и справа налево.
«Ах!» — вскрикнула барышня.
Подошел к мраморной головке. «Что стоит?»
300.
Ключом отбил ухо, оббил нос, щеки побил.
Барышня тихонько ахала,
и приятно было слушать ее тихое аханье. Порвал еще несколько картин, порезал обивку кресел, сломал несколько хрупких вещичек. Подошел к барышне, крикнул: «Лезь под диван!» Исполнила. «Лежи смирно, пока не придут. Не то бомбой тарарахну». Ушел. Никого не встретил ни в передней, ни на лестнице. У ворот стоял тот же дворник. Мошкин подошел к нему, сказал: «Что у вас, барышня-то, странная какая?» «А что?» «Да нехорошо себя ведет, скандалит очень. Вы бы к ней пошли». «Коли они не зовут, как же я могу?» «Ну, как знаете». Ушел. Голодный блеск в его глазах тускнел. Мошкин долго ходил по улицам, тупо и медленно вспоминал эту гостиную и разрезанные картины, и барышню под диваном. Тусклые воды канала манили к себе. Скользящий свет заходящего солнца делал их поверхность красивой и печальной, как музыка безумного композитора. Такие были
жесткие плиты набережной и такие пыльные камни мостовой и такие глупые и грязные шли навстречу дети. Все было замкнуто и враждебно. А зеленовато-золотистая вода канала манила и погас. Погас голодный блеск в глазах. Так звучен был мгновенный всплеск воды. И побежали кольцо за кольцом матово-черные кольца, разрезая зеленовато-золотистые воды канала.
Конец книги.